Генри Райдер Хаггард, Аллан Кватермен. Вступление. Я похоронил недавно моего мальчика. Моего милого мальчика, которым я так гордился. Сердце мое разбито. Так тяжело иметь только одного сына и потерять его. Божья воля. И я не мог ничего поделать. Смею ли я? Могу ли жаловаться? Неумолимо вертится колесо судьбы и ловит всех нас поочередно, одних скорее, других позже, в конце концов уничтожает всех. Мы не падаем ниц перед неумолимым роком, как бедные индейцы. Мы пытаемся убежать туда или сюда. Мы вопим о пощаде, но бесполезно. Как гром разражается над нами мрачный рок и обращает нас в пыль и прах. Бедный Гарри. Умереть так рано, когда целая жизнь раскрывалась перед ним. Он так усердно работал в больнице, так блестяще сдал последние экзамены. Я так гордился этим, полагаю, даже больше, чем он сам. Ему нужно было отправиться в другую больницу для изучения оспенной заразы. Он писал мне оттуда, что не боится оспы, что ему необходимо изучить болезнь и набраться опыта. Страшная болезнь унесла его. Я, старый, седой, слабый, остался оплакивать его, совсем одинокий на свете. У меня нет никого, ни детей, ни близких, чтобы пожалеть и утешить меня. Я мог бы спасти его, не пускать туда. У меня достаточно средств для нас обоих, более чем нужно. Рудники царя Соломона в изобилии снабжают меня деньгами. Но я говорил себе: нет, пусть мальчик учится жить, пусть работает, чтобы насладиться потом отдыхом. Но этот отдых застал его среди работы. О, мой мальчик! Мой дорогой мальчик! Судьба моя похожа на судьбу библейского Иова, который, имея много имущества, много житниц с хлебом, я тоже припасал много добра для моего мальчика. Бог прислал за его душой, и я остался один, в полном отчаянии. О, я хотел бы умереть вместо моего милого мальчика. Мы похоронили его после полудня, под сенью древней серой церковной башни, в той деревне, где я живу. Это был печальный декабрьский день. Тяжелые снеговые тучи облегали небо. Как только гроб поставили в могилу, несколько снежных хлопьев упало на него. Чистой девственной белизной сияли они на черных покровах. Перед тем, как опустить гроб в могилу, произошло замешательство. Забыли нужные веревки. Мы стояли молча и ждали, наблюдая, как пушистые снежные хлопья падали на гроб, словно благословение неба, таяли и превращались в слезы над телом бедного Гарри. Это еще не все. Красногрудый снегирь смело спустился, сел на гроб и начал петь. Я испугался и упал на землю с растерзанным сердцем. Сэр Генри Куртис, человек более сильный и смелый, чем я, также упал на колени, а капитан Гуд отвернулся. Как невелико было мое горе, я не мог не заметить этого. Эта книга «Аллан Кватермен» — извлечение из моего дневника, который я вел более 2 лет тому назад. Я переписываю его вновь, так как мне кажется, что он может служить началом истории, которую я собираюсь рассказать, если Богу угодно будет дозволить мне окончить ее. Невелика беда, если я и не окончу. Этот отрывок из дневника был написан за 7000 миль от того места, где я лежу теперь больной. И пишу это, а красивая девушка стоит около меня и отмахивает мух от моего августейшего лица. Гарри там, а я здесь. И все же я чувствую, что я скоро уйду к нему. В Англии я жил в маленьком красивом доме. Говорю, в красивом доме, сравнительно с домами, к которым я привык, живя в Африке. не дальше, чем в 500 ярдах от старой церкви, где спит вечным сном мой Гарри. После похорон я вернулся домой и немного поел, потому что может ли быть хороший аппетит у того, кто похоронил все свои земные надежды? Немножко закусив, я принялся ходить, вернее, ковылять. Я давно уже хромаю благодаря укусу льва. Взад и вперед по отделанной под дуб передней комнате. Потому что в моем английском доме есть комнаты. На четырех стенах комнаты были размещены около сотни пар рогов. Тут были действительно прекрасные образцы, так как я хранил только лучшие рога. В центре комнаты, над большим камином, находилось пустое пространство, где я повесил свои винтовки. Некоторые из них были старинного образца, которых теперь уже не увидишь. Я достал их 40 лет тому назад. Одно старое ружье я купил несколько лет тому назад у Бура, который сказал мне, что из этого ружья стрелял его отец в битве при Кровавой реке, после того, как Динган напал на Наталь и убил 600 человек, включая женщин и детей. Буры назвали это место местом плача, и так называется оно и до сих пор. Много слонов убил я из этого ружья. Оно вмещает горсть черного пороху и 3 унции пулек. Дает сразу двойной выстрел. Итак, я прохаживался взад и вперед, посматривая на ружья и на рога. И великая тревога заползала в мою душу. Я должен уехать прочь из этого дома, где я живу праздно и спокойно, опять в дикую страну, где я провел лучшую половину жизни, где встретил мою дорогую жену, где родился мой бедный Гарри, где случилось со мной столько хорошего и дурного. Во мне жила жажда пустыни, дикой страны. Я не мог выносить более моей жизни здесь. Я должен уехать и умереть там, где я жил, среди дикарей и диких зверей. Расхаживая по комнате, я думал и смотрел на лунный свет, серебристым блеском заливавший небесный свод и таинственное море кустарника. Наблюдал за причудливой игрой его на воде. Господствующая в человеке страсть сильнее всего отзывается перед смертью, как говорят. А мое сердце умерло в эту ночь. Независимо от моего волнения, понятно, что ни один человек, проживший 40 лет так, как я, не может безнаказанно запереться в Англии с ее нарядными огороженными возделанными полями, с ее чопорными образцовыми манерами, ее разодетой толпой. Мало-помалу он начнет тосковать о свежем дыхании воздуха пустыни, грезить безбожными зулусами, которые, подобно орлам, бросаются на врагов со скалы, и сердце его возмущается против узких границ цивилизованной жизни. И эта цивилизация. Что дает она? Целых 40 лет провел я среди дикарей, изучая их нравы и обычаи. Потом несколько лет я прожил в Англии и по собственному глупому разумению присматривался к детям цивилизации. И что же я нашел? Огромная пропасть между теми и другими? Нет, небольшое расстояние, которое простодушный человек легко перепрыгнет. Дикарь и цивилизованный человек очень похожи друг на друга. Только последний изобретательнее и обладает способностью комбинации. Зато дикарь, насколько я узнал его, не знает жадности к деньгам, которые, подобно раку, впиваются в сердце белого человека. В общих чертах дикарь и дитя цивилизации сходны между собой. Смею думать, что высокообразованная дама, читая эти строки, улыбнется наивности старого глупца-охотника, когда подумает о своих черных, увешанных бусами сестрах. Улыбнется также высококультурный прожигатель жизни, смакуя свой обед в клубе. Цена этого обеда могла бы прокормить целую неделю не одну голодную семью. Моя дорогая барышня, что это за прелестные вещи, надеты на вашей шейке? Они имеют странное сходство, особенно когда вы надеваете низко вырезанное платье с украшениями дикой женщины.